Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. После провала усилий тройки международных посредников США, Евросоюза и России добиться компромиссного решения проблемы Косово, возникла перспектива одностороннего провозглашения независимости края албанским большинством, не дожидаясь договоренности между Белградом и Приштиной. Есть ли выход из тупика, куда завели косовскую проблему, разногласия международных посредников? Ответ ищем Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России в течение 12 лет, шефом Балканского бюро информационного агентства РИА Новости. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Какой выход вы видите из ситуации, сложившейся на сегодняшний день?
Выход для кого?
Ну, для предотвращения кровопролития, в первую очередь.
Ну, как вы знаете, существует две точки зрения. Одной придерживается Приштина, это столица края Косово. Они готовы уже вот-вот произнести декларацию о своей независимости, без учетов интересов Белграда, который Косово формально до сих пор находится в юрисдикции Сербии. И вторая точка зрения, эту же точку зрения, надо сказать, достаточно при большом попустительстве поддерживают и, как выяснилось, буквально в последние дни уходящего года и ЕС. И вторая точка зрения, официального Белграда, которую поддерживает официальная Москва, о том, что что нужно предоставлять Косово максимальную автономию, что нужно продолжать дальнейшие переговоры о статусе Косово, имеется в виду то обстоятельство, что, конечно же, и на Смоленской площади в МИДе очень хорошо понимают, что это, к сожалению, для нашей официальной дипломатии наименее вероятный возможный вариант развития косовского сценария.
Я знаю, что публицистика по косовской проблеме составила значительную часть вашего сборника «Колонка редактора», который вышел на днях. Где его можно приобрести?
Ну, спасибо. Книжка вышла в Москве, в нашем издательстве. Ну, во всех центральных газетных киосках, где-то в центральных магазинах. Я буду очень рад, если вы купите.
Давно ли вы были в этом регионе и на основе каких впечатлений вот, написаны вот эти ваши эссе?
Ну, я постоянно, я уже достаточно давно уехал оттуда с постоянной работы журналистской, но я был, есть и остаюсь журналистом, и это для меня, в общем-то, одна из главных тем. Балканы. Я сравнительно недавно был там и в Сербии, и в Черногории, но что гораздо более интересно было для меня, это недельное путешествие по Албании. А Албания, как вы знаете, непосредственно связана с Косово, потому что и в Косово, и в Албании живут люди, которые говорят на одном языке, на албанском, исповедуют в большинстве своем ислам. Повторяю, Косово граничит с Албанией. Вообще, без знания, глубокого знания истории этих краев, очень трудно разобраться в причинах и последствиях того, что сегодня происходит. Ведь дело в том, что, надо сказать, что за всю историю Албании, со времен Римской империи до Рождества Христова, она никогда не была мусульманской страной. А в доосманский, скажем, период Албания находилась под влиянием Византии. Потом правящие кланы Северной Албании, к которым можно отнести и Косово, приняли католичество. После Балканских войн в начале прошлого века было создано православное албанское государство с православной монархической династией, которая просуществовала практически до Второй мировой войны, до итальянской оккупации. Потом, как вы помните, старшее поколение хорошо это помнят, после того, как был установлен коммунистический режим, духовной идеологией Албании стал атеизм. И вот сегодня, я совсем недавно вернулся из Тираны, из путешествия по Албании, Я встречался с разными людьми. Старшее поколение прекрасно помнит и очень тепло вспоминает о связях Албании с Советским Союзом. Молодые люди, конечно же, у них совершенно другие интересы. Они смотрят в Европу, они работают в европейских странах. Но нам нельзя ни в коем случае, вот я бы предупредил тех вот таких ярых славянофилов от того, чтобы относиться негативно априори к Албании, не зная ее и не зная албанцев. Вот когда я собирался к вам, я переписывался в интернете уже вечером с дочерью, которая живет отдельно от нас, и она мне написала, смотрела ли я вчера на первой программе фильм, документальный фильм, посвященный как раз косовской проблеме. Я сказал, нет, не смотрел. А о чем этот был фильм? Она сказала, я не могу тебе сейчас все рассказать, но после просмотра этого фильма мне хотелось встать, взять винтовку в руки и пойти стрелять албанцев. Мне кажется, что это не совсем добросовестная пропаганда, вот хотя бы учитывая вот короткий исторический экскурс, который я пытался сделать в истории Албании.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом Института этнологии и антропологии РАН, отстаивает точку зрения официального Белграда.
В данном случае я, безусловно, на стороне сербского народа, и бомбардировка Югославии, все эти действия НАТО были возмутительной провокацией. И все, что последовало, это образец двойных стандартов и всякой гнусности. Косово так или иначе уходит из Сербии. Это безобразие. Но безобразие не то, что оно уходит, а то, что оно, скажем, берет с собой Митровицу, что там выгнали сербов и так далее, и так далее. И как ответный шаг должна быть провозглашена абсолютная независимость Республики Сербской, которая должна выйти из Боснийской Федерации, и воссоединение Республики Сербской и Сербии. Геноцид косовских албанцев, ну, геноцид сербов тоже имел место. Там, конечно, были изрядные мерзавцы из клики Милошевича, но они, конечно, действовали погано, но УЧК действовало ничуть не лучше.
Ну, для тех, кто не знает, я просто расшифрую. УЧК – это вот так называемая освободительная армия Косово, которая сражалась с солдатами и полицейскими Слободана Милошевича. Раз уж мы упомянули это имя, то еще хочу вернуться к нашему телевидению доблестному. Буквально в субботу я смотрел, как и вы, вероятно, аналитическую программу в конце недели, посвященную тоже косовской проблеме. И среди экспертов по этой проблеме сидел никто иной, как родной бывший югославский посол в Москве, родной братец Слободана Милошевича, который развязал последнюю войну на Балканах и не был осужден формально вот за цепь преступлений международным трибуналом в Гаге, подобным Нюрнбергскому, только по причине своей безвременной кончины при очень странных, невыясненных до сих пор обстоятельствах. Вот так вот этот, с позволения сказать, эксперт вместе с вдовой и сыном экс-диктатора Сытный вольготно проживают у нас на юго-западе Москвы, в то же время не смеют показать нос у себя на родине, где против них возбуждены уголовные дела. Так вот, получается, что, вы знаете, есть такая пословица, мертвый хватает живого. Получается так, что Слободан Милошевич даже из гроба продолжает сталкивать лбами Москву и Запад. И делает это он так же успешно, как и при жизни. В свое время он водил Кремль за нос, когда вел тайные переговоры с Вашингтоном, когда вводил в Косово полицейские и военные части. Происходило, как вот говорил предыдущий гость вашей студии, до 99-го года, до переговоров во Франции, сначала в Рамбуе, потом в Париже, об урегулировании ситуации на мирной основе. Сербская сторона тогда покинула встречу с косовскими албанцами, которая была организована так называемой контактной группой, в которую, кстати, входила и Россия. Это все происходило на моих глазах, я был аккредитован там тогда. И помню очень хорошо растерянные лица дипломатов, в том числе и наших, которые в этот момент осознали, что бомбардировки НАТО становятся неизбежностью. Конечно же, никакой нормальный человек к бомбардировкам не может относиться положительно. Но по-разному тогда смотрели на эти бомбардировки. Для одних они положили конец натиску сербских войск, которые изгоняли из провинции этнических албанцев. Для других это был акт геноцида сербов, которые составляли тогда менее 10% населения Косово. Сегодня, кстати, вот я вернусь к Тиране. На бытовом уровне обычные, что называется, обыватели, албанцы, рыбаки, строители, журналисты, мои коллеги, с которыми я общался, все говорили о том, я спрашивал в будущем, ну хорошо, вот вы собираетесь потом, как, скажем, вот ГДР и ФРГ объединиться, или как вот вчера пошел поезд, по-моему, из Северной Кореи в Южную Корею, да? Вот это добрая такая весть, первая ласточка того, что рано или поздно люди, корейцы, будут жить в одной стране, вероятно. Когда будет, состоится ли когда-нибудь объединение Косово и Албании? А они говорят, а зачем нам это надо? Там очень бедное живет население, а мы вот идем уже по европейскому пути, мы через год, вероятно, сможем получить окей на вступление в НАТО и так далее, и так далее. Так что на бытовом уровне у меня сложилось впечатление, что албанцам в Албании вот это Косово очень-то и не нужно. Другое дело, конечно, политики. Албанские политики, я знаю нынешнего президента Косово Сали Беришу, я с ним встречался, то есть, не Косово, а Албании. Я встречался с ним, когда, нынешнего премьер-министра, я с ним встречался, когда он после ухода коммунистического режима стал первым президентом практически вот свободной Албании. Он сделал заявление официальное о том, что, которое сводится к тому, что, безусловно, независимость Косово, этот вопрос неизбежный. То есть, судя по всему, он присоединялся к этому.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер или Москву 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что поиском выхода из косовского тупика мы занимаемся вместе с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати Российской Федерации и в течение 12 лет главой Балканского бюро РИА Новости. Константин Затулин, избранный депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ, приводит исторические параллели.
Это Мюнхенский сговор в новейшем исполнении, и Россия, безусловно, не может в нем участвовать. Даже если западные страны признают автономный край Косово, это совсем не обязательно для России вступать в это дело, и мы будем видеть, как развивается ситуация в январе-феврале. На февраль назначены выборы президента Сербии. Запад заинтересован в том, чтобы Тадич, президент Сербии, остался у власти. Он будет, конечно, тормозить до момента выборов провозглашение независимости Косово и его признание. Всячески будет сталкивать албанцев к тому, чтобы они отсрочили до февраля объявление независимости. Но позже февраля, я думаю, Запад терпеть не будет. Американцы, которые на самом деле заинтересованы в независимости Косово, потому что хотят подсадить Европу на крючок и на всякий случай иметь возможность всегда из Косово расправлять раны Европы, которые, конечно, являются сегодня политическим союзником, но при этом являются экономическим конкурентом США.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возможность провозглашения независимости Косово албанским большинством обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово».
Ну, вот слова, которые были сказаны Костей Затулиным, «Мюнхенский сговор», красивая, конечно, фраза, но историческая параллель не совсем точная. Но с другом я с ним согласен. Официальная Москва, я вот пишу об этом в сегодняшнем своем комментарии в нашей газете, по-моему, права, что если иметь в виду то обстоятельство, что уже в январе наступающего года в Сербии грядут президентские выборы. И если Приштина отделится от Белграда так, как она этого хочет, без учетов интересов сербов, то это, конечно, станет очень сильным козырем в руках сербских радикалов. А я напомню, что это очень мощная партия в Сербии, которая практически получила большинство, чуть-чуть не получила, точнее, большинство на последних парламентских выборах. И лидер этой партии даже стал на несколько дней председателем сербского парламента. Наш посол умудрился стать единственным человеком, который немедленно с ним встретился, и после чего этого, так сказать, лидера парламента быстренько убрали, провозгласив его, в общем-то, персоной как бы нон-грата, и назначили другого человека. Так вот, этот человек, если сейчас Приштина самостоятельно уйдет из-под белградского зонтика, то, безусловно, сербские радикалы сделают все, чтобы использовать сильные националистические настроения в обществе и привести к власти своего человека на смену нынешнему президенту Борису Тадичу, которого демократические партии страны выдвинули на этот пост. А второй человек в сербской радикальной партии станет президентом. Почему второй? Потому что, напомню нашим слушателям, что первый, Воислав Шешель, сидит на скамье Гаагского трибунала. Но кто знает, какие есть юридические заковыки, как-то, может быть, неудобно будет судить человека, который будет назначен президентом, и он вернется в Москву, извините, оговорился по Фрейду, вернется в Белград. Но оба эти человека, и Воислав Шешель, и второй человек в партии, которого зовут Томислав Николич, по моему скромному мнению, оба эти так называемые политика готовы развязать новую Балканскую войну. Повод у них в руках такой будет.
Борис Немцов, один из лидеров Союза правых сил, в 1999 году член комиссии или делегации миротворцев, посредников в дни бомбежек Белграда, предостерегает от ошибочных решений.
Проблема Косово, она для Америки, наверное, вообще никакого значения не имеет. А вот, например, для России проблема Косово имеет значение, потому что я даже думаю не столько о статусе Косово, сколько о том, что случится потом с Абхазией и с нашими отношениями, с Грузией и с Абхазией. Вот у меня ощущение, что признание независимости Косово, какими бы благими целями оно не поддерживалось, приведет к цепной реакции, а именно к нестабильности на Кавказе. Вот эта тема меня сильно волнует, потому что с точки зрения ситуации Абхазию от Косово отличить невозможно. Была война, в результате войны один этнос был изгнан с территории, в случае с Косово это сербы, а в случае с Абхазией это грузины. Фактически территория стала моноэтнической. Моноэтническая территория, естественно, не хочет присоединиться к территории, которая исторически с ней была связана. Абхазия не хочет соединиться с Грузией, Косово не хочет объединиться с Сербией. Но, тем не менее, в отношении Косово принимается решение, а в отношении Абхазии нет.
Да, вы правы. В 99-м году мы вместе были с Борисом Немцовым в Белграде и занимались этой проблемой. Вышеупомянутый Слободан Милошевич отказался нас тогда принимать, но в данном случае, слава богу, принял патриарх Сербской Православной Церкви Павле, святой, безусловно, человек, и выслушал наше мнение, помог, чтобы и донести его своей пастве обеспокоенность России по поводу американских бомбардировок. В остальном я могу с Борисом Немцовым согласиться. Не знаю, хватит ли у меня времени до перерыва прокомментировать его слова, потому что это очень серьезная проблема сравнения косовского кризиса с положением квазиреспублик, непризнанных государств на постсоветском пространстве. Я бы даже вернулся все-таки к этому вопросу после. А сейчас хочу сказать, что все-таки проблема Косово, этого беднейшего края на территории бывшей Югославии и на всех Балканах, с моей точки зрения, не политическая. Это экономическая проблема. Сегодня вот, спасти ситуацию пытаются почти, или даже уже больше теперь, 16 тысяч бойцов международного контингента, которые разделяют от взаимного уничтожения сербов и албанцев. Не 16 тысяч бойцов, а несколько миллиардов долларов реальной помощи, которые в эту провинцию до сих пор, к сожалению, не поступают.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, господин Грызунов, я, когда вас слушаю, всякий раз удивляюсь двум вещам. Первому вашему выражению «официальная Москва». Русские люди в таких случаях обычно говорят, наше правительство занимает такую-то позицию. Мы никогда не говорим «официальная Москва». Это западные кремлинологи так говорят. А второй момент, который меня удивляет, это когда вы вслед за Хавьером Солано, этим палачом сербского народа, вы повторяете эту байку, что Гаагский трибунал – это что-то вроде Нюрнбергского процесса.
Гаагский трибунал, безусловно, это такой же институт, как и Нюрнбергский процесс. Он организован при непосредственном участии Организации Объединенных Наций. Поэтому трудно
напомнить, что там судят не только сербов, но судят все стороны конфликта.
Принижать его статус. Мы сейчас поговорим о позиции. Понимаете, мы же с вами рассуждаем не как в данном случае граждане России, мы рассуждаем как независимые журналисты, которые пытаются отыскать это зерно истины в огромной этой насыпи неправды, непонимания, чего-то мусора, которого скопилось очень много вокруг косовской проблемы. Сейчас попытаемся это сделать.
Да, можно напомнить, что Гаагский трибунал судит не только сербов, но и организаторов геноцида.
И боснийцев, и хорватов. Так что тут принцип реципроцитета соблюдается вполне, потому что на войне никогда не бывает права какая-то до конца одна сторона, всегда тут несколько есть виноватых.
Напомню, что после провала усилий тройки международных посредников США, Евросоюза и России добиться компромиссного решения проблемы Косово, возникла перспектива одностороннего провозглашения независимости края албанским большинством, не дожидаясь договоренности между Белградом и Приштиной. Если выход из тупика, куда завели косовскую проблему разногласия, мы ищем ответ с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России и в течение 12 лет шефом Балканского бюро информационного агентства РИА Новости. Сейчас вернемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Махачкале убит судья Верховного суда Дагестана Курбан Пашаев. Неизвестный выстрелил судью несколько раз, когда тот вошел в подъезд своего дома. Ведется поиск преступника. В Назрановском районе Ингушетии застрелен сотрудник ОМОНа. Неизвестный напали на 17-летнего Магомед Гирей Тутаева, когда он возвращался с дежурства. Ведется поиск стрелявших. Растет число погибших при взрывах в Алжире. По последним данным, жертвами стали 62 человека. Десятки получили ранения. Пострадали здания, в которых находится учреждение ООН, в частности, отделение ведомства ООН по делам беженцев. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. В Москве Гарри Каспарову отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. Вопрос о новом голосовании по кандидатуре премьер-министра Украины будет обсуждаться на встрече президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Консультации намечены на вечер вторника, сообщила пресс-секретарь президента Украины. Центр избирком Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 5 января. На пост главы государства претендует 7 человек, в том числе баллотирующийся на второй срок Михаил Саакашвили. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Ростовской области выявлен птичий грипп. Наличие у кур вируса H5N1 подтвердили в региональном центре МЧС. Менее чем за 2 недели на птицефабрике в Зеленоградском районе погибли 35 тысяч птиц. В Багдаде в результате теракта погибли два охранника бывшего премьер-министра Ирака и Аяда Алауи. Он не пострадал. В автономном крае Косово две основные политические партии заявили во вторник, что начнут переговоры о формировании коалиционного правительства. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективу одностороннего провозглашения независимости Косово албанским большинством, не дожидаясь договоренности между Белградом и Приштиной, обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России, в течение 12 лет шефом Балканского бюро агентства РИА Новости. Член общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программ Первого телеканала, был очевидцем событий на Балканах.
Я был в Косово со второго дня войны в 99 году. Мы туда тайком приехали из Белграда, фотографом, моим другом Олегом Никишиным. Я был свидетелем той чудовищной резни, которая там началась, с того, как туда упали первые натовские бомбы. Я не на стороне Запада и не на стороне НАТО. Я считаю сербов, албанцев и вообще несчастный народ прекрасной Югославии заложником преступлений Запада и Соединенных Штатов Америки. Югославия должна была быть разрушена, потому что в Европе не могло быть федерации, кроме федерации со столицей в Брюсселе. А американцы к этому подключились своей грубой вооруженной силой, спровоцировав чудовищные акты геноцида, которые имели место в Югославии по отношению ко всем народам этой некогда прекрасной страны большой. Я не на стороне сербов, не на стороне албанцев. Мне жалко в равной мере тех и других. Я верю. На моих глазах убивали албанцев жестоко, чудовищно. На моих глазах убивали сербов и поджигали их церкви и их села. Все эти люди являются заложником преступной политики Запада и той предательской политики, которую тогда, в 99-м году, заняла Россия.
Ну вот я так понимаю, что был голос журналиста, который своими глазами видел то, что там происходило. И этому мнению можно доверять, потому что стреляли в обе стороны. Возражу только против того, что разрушена была Югославия не в 99-м году, а гораздо раньше. Это я уже вам хочу сказать как историк, отчасти как профессор МГИМО. Я учу этому своих студентов быть точным в датах и числах. Разрушение Югославии началось гораздо раньше, еще во времена коммунистического режима, в начале 90-х годов, а Косовский кризис, это было очевидно, это был очередной, не последний этап вот кровавого раздела Югославии. Кстати, вот в мировой истории две такие многонациональные федерации социалистические были, СССР и СФРЮ. В Югославии это закончилось войной, слава богу, на постсоветском пространстве этого нет. Я бы хотел вернуться и ответить на вопрос Бориса Немцова. И прозвучала эта нота и в выступлении вот нашего коллеги Шевченко о том, что же, как косовский прецедент, если он будет создан, имеется в виду независимость Косово без учета мнений Белграда, повлияет на судьбу самопровозглашенных республик. Что с Россией будет? Выиграет Россия или проиграет, если признает, скажем, Абхазию или Южную Осетию субъектами международного права? Я позволю себе порассуждать немножко на эту тему. Это очень важно. Это, наверное, ключевой вопрос для нас. Практически эти квазигосударства уже провозгласили себя, 15 лет прошло как, и свою независимость они всячески пестуют, и все время просят Москву и Россию их признать. Южная Осетия направила в Москву уже пару десятков документов с просьбой о признании, не дожидаясь вот решения по Косово, которое, конечно, способно создать международный прецедент. Абхазия так сказать, ее устремления еще шире простираются. Она просит принять ее в состав Российской Федерации в качестве ассоциированного члена. Россия находится в очень сложном положении, потому что мы не можем бросить своих друзей и союзников на произвол судьбы. Официально признать, с другой стороны, тоже не можем, потому что это тут же вызовет протест всего мирового сообщества, и нас обвинят в поддержке сепаратистских режимов. Что делать? Да, классический русский вопрос. Можно понять соображения тех, кто призывает немедленно признать Абхазию и Южную Осетию. Вот в тяжелом, очень моральном положении находятся, конечно, российские власти. Мы, повторяю, испытываем искреннюю симпатию к народам этих республик, оказываем всяческую поддержку, но последовать примеру уважаемого Юрия Михайловича Лужкова, который недавно заявил, что Абхазию и Южную Осетию надо немедленно признать, мы не можем, потому что Россия не хочет предстать, по-моему, покровительницей мирового сепаратизма. Ведь мы и официально говорим, что мы намерены оставаться твердыми сторонниками норм международного права. И наш президент Владимир Владимирович Путин, кстати, постоянно подчеркивает, что нельзя ввергать мир в пучину международных конфликтов из-за чьих-то геополитических интересов. Вот. И что если подобное что-то произойдет, если кто-то в одностороннем порядке признает Косово, да, то же самое получится, если Россия в одностороннем порядке признает Южную Осетию и Абхазию. Но сегодня, понимаете, что Россия не может игнорировать решение, с одной стороны, Совбеза, а с другой стороны, мы всегда выступали за усиление влияния ООН, и наш министр иностранных дел об этом, кстати, вот на последней встрече с своими коллегами, министрами иностранных дел ЕС, говорил в Брюсселе. Конечно, в мире сегодня были такие прецеденты, когда страны, так сказать, наплевали на решение Совбеза ООН и признавали независимость. Ну, что получится? Если косовский прецедент будет создан, Россия получит возможность выстраивать глобальную коалицию из таких стран, которые себя чувствуют незащищенными в мире. А вот если мы все-таки односторонне признаем и Абхазию, и Южную Осетию, тогда нас загонят в изоляцию. Понятно, что правы те, кто говорит, что Косово, конечно, ведет к новому горячему конфликту на Балканах. И вот тогда, защищая свою позицию, мы, повторю этот термин, официальная Москва, окажемся в выгодной ситуации. Мы скажем, ага, вот мы предупреждали, вы нас не послушали, а вероятность такого исхода событий военного вполне велика, потому что количество оружия, которое сегодня находится на руках у албанцев, которые составляют 90% населения края, очень велико. Да, сегодня там нет вчерашних полувоенных формирований, но связи между этими людьми сохранились. К сожалению, мы слышим и из Белграда, когда официальные лица говорят, что если подобное произойдет, мы практически готовы, прямо это не говорится, но подразумевается, применить военную силу. Балканы — это такая штука, где лучше спички из кармана не вытаскивать, а тем более не открывать коробок. Правы те говорят, что военный конфликт может вспыхнуть, но я искренне надеюсь, что этого не произойдет.
Бывший член Общественной палаты Сергей Марков, новоизбранный депутат Думы от партии «Единая Россия», призывает к отпору давлению Запада.
Мне кажется, что независимость Косово подстегивается Западом, который, по сути дела, торпедировал эти переговоры. Они хотят вырвать эту независимость у Косово до тех пор, пока Россия еще не стала сильной. Это большая ошибка. Они строят яму в центре Европы. Россия пытается остановить признание независимости Косово, поскольку это приведет к резкой дестабилизации во многих регионах мира. Во-первых, с большой вероятностью будут требовать независимости, в частности, сербы в Косово, и будут требовать присоединения к Большой Сербии. Будут требовать сербская Краина в Боснии и Герцеговине, опять же, присоединения к Сербии. Кроме этого, во весь рост стоит вопрос о признании Республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Это наши союзники, мы не можем их предавать. К тому же у них прав независимости, собственно, даже больше, чем у косоваров.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа. Господин Грызунов, у меня к вам такой вопрос. Почему такая, так сказать, сильная нелюбовь у ЕС к сербам и такая сильная любовь к косоварам? А не проще было бы все-таки разделить Косово на две части, сербскую и, так сказать, албанскую? И все бы на этом кончилось, как я полагаю. Благодарю вас.
Спасибо. Очень хороший вопрос. Вы сейчас напомнили мне, я летал этой осенью на Балканы вместе с Сергеем Лавровым и встретился тогда, он, у него были официальные переговоры там, а я потом в качестве журналиста подошел к своему старому знакомому, президенту Сербии Борису Тадичу, вышеупомянутому, и так в уголочек его оттеснил и спросил: ну так что, скажите мне по старой дружбе, возможен вариант раздела Косово на сербскую часть и албанскую? Ну, уже прошло много времени, и я нарушу такое, наверное, маленькое правило журналистское и скажу, что тогда он мне сказал буквально следующее. Сегодня об этом еще рано говорить. Из чего я сделал вывод и прокомментировал это тогда в нашей газете о том, что, наверное, настанет день, когда об этом будет говорить возможно. Но боюсь, что сегодня уже такой вариант невозможен. Еще вчера, образно выражаясь, можно было вести об этом переговоры, но эти переговоры должны были вести непосредственно косовары с сербами. Сегодня такой вариант уже раздела невозможен. Хотя, вероятно, это был бы не самый плохой. Понимаете, в нынешней ситуации хорошего варианта нет вообще, к сожалению. Ведь что, по-моему, ну вот если совсем быть откровенными, а если не говорить откровенно, тогда зачем мы здесь, Владимир, собрались, да? Я думаю, что сценарий будет такой. Косово объявит о своей независимости. Безусловно, это будет чуть позже. Это будет понятно, что раз это не произошло вчера, как обещал кандидат, самый вероятный в первые премьер-министры Косово Чеку, он говорил, что об этом объявит 10 числа. Понятно, что это произойдет гораздо позже, чем 19 число, когда Совет Безопасности будет рассматривать этот вопрос. Так вот, все-таки Косово в январе это будет, в феврале или, но объявит о своей независимости. Россия, вероятно, Китай и, наверное, несколько других государств ее не признают. Но главное, независимость Косово не признает Сербия. Соответственно, что получится? Косовские сербы, которые компактно населяют северную часть края, тоже не захотят жить в независимом Косово. Они будут просто, жизнь будет подвергаться опасности, понятное дело. Они скажут, что остаются в Сербии и обратятся к своим братьям за помощью. Косовские албанцы тут же, естественно, пересекут границу между северной и центральным Косово, это река Ибр, и начнутся погромы в этом крае, к сожалению. Белградское правительство, по моим предположениям, мы уже об этом говорили, охотнее всего уклонилось бы от любых действий. Но в этой ситуации просто не сможет этого делать, уклоняться, потому что иначе слетит в эту же минуту, как только займется уклонизмом. Следовательно, должно будет предпринять какие-то меры по защите соотечественников в Северном Косово. Что будет делать в этой ситуации НАТО? Да? 16 тысяч бойцов. Плюс недавно вот еще два батальона, английский и итальянский, по-моему, сейчас заканчивают переформирование и двигаются туда. Вероятно, думаю, что НАТО поступит, как и в прошлый раз, закроет глаза на погромы албанцев. Вы знаете, этой осенью я был еще и в Республике Сербской, о которой говорилось сегодня, и видел своими глазами еще не зажившие раны от войны первой половины 90-х годов. Я прошел тогда по этим горам и знаю каждый квадратный метр. Я был во время боевых действий в этой зоне. Да, там нет уже военной техники, нет танков сгоревших, нет дырявых бронетранспортеров, но много очень разрушенных зданий, обгоревших домов, ниф, которые больше нельзя распахать, потому что достаточно большое количество мин и не разорвавшихся снарядов еще в земле. Вот эти раны еще не зажили на территории бывшей Югославии. Конечно же, нужно сделать все, чтобы не допустить вот подобного возможного варианта развития событий, о котором мы сегодня с вами рассуждаем.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин предвидит цепную реакцию парада суверенитетов.
По Косово я думаю, что произойдет так. Америка признает, Запад признает независимость Косово в обход России довольно быстро. После этого Россия признает независимость Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Станет вопрос о признании Северного Кипра и Нагорного Карабаха. Но вот тут-то и возникнет проблема, поскольку Америка будет действовать исходя из двойных стандартов. Косово-то оно признает, а все других признания приравняет к нелегитимным действиям, что создаст серьезную коллизию в отношениях России с Западом. Но Америка действует по-своему, выбирая то право нации на самоопределение, то территориальную целостность в зависимости от того, что соответствует ее геополитическим интересам. России я рекомендовал бы действовать так же, а не пытаться наставить американцев на, там, вернуть их к однозначному стандарту. Американцы всегда действовали по двойному стандарту, нам надо действовать. Хорошие сепаратисты — это те, которые за нас. У наших друзей и дружественных нам стран надо выступать за соблюдение территориальной целостности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Владимир, вы меня не отключите. Я хочу две реплики сделать, а потом сделаю вопрос.
Давайте, мы вас слушаем.
Значит, две реплики. Это по поводу вот выступающих людей, которые у вас сегодня присутствуют в передаче. Ну, как бы мне немножко неудобно их слушать, потому что все только вот политические высказывания, но нет анализа, да. Вот Максим Шевченко — эмоции, да. А у этого товарища, который стал общественным деятелем-то, который забыл его, Сергей-то, тоже одни эмоции. А анализ заключается в том, что момент косовского вопроса решения, первое, это в Америке была демократическая партия у выборов, и ей надо было что-то решительно делать для того, чтобы какие-то голоса завоевать у избирателей. И вот Клинтон, возглавляющий эту демократическую партию, решился идти на то, чтобы поддержать Косово в ее борьбе против Сербии, то есть Югославии. А второй момент, еще политически очень важный, что Европа, которая была против этого, но она вводила евро, и в этот момент это все произошло, и ей пришлось для того, чтобы экономически себя как-то обосновать это, идти на поводу Америки. И вот два этих очень главных момента нигде не прозвучало в передаче. Что удивительно. Я в этот момент был в Европе, жил в Европе, и знаю, как европейцы к этому относились, как это они не воспринимали. Но диктует все политика и конъюнктура. Поэтому и наш этот вопрос, который вы обсуждаете сегодня, он немножко по-другому должен быть выстроен вообще.
Но мы говорили, что экономические мотивы тоже двигали всеми сторонами конфликта. Но главное, чтобы не было кровопролития. Вот его предотвратить не удалось в 99-м году.
Знаете, мы люди очень эмоциональные, россияне, славяне вообще. Понимаете, есть наше восприятие, мы как-то делим, вот сербы — это наши, а албанцы — это не наши, это противники, это чужие. Или, как вот говорила моя дочь, вот, пошли стрелять, да? Я вспомнил одну статью, прошу прощения, давно это было, я читал это в трудах нашего выдающегося юриста, адвоката Плевака, одно дело. Это было, по-моему, в начале, то ли в конце 19 века, то ли в начале 20-го, он защищал одного сапожника-татарина, который зарезал русского купца. русский, и когда он защищал его, выяснилось, что этот купец ходил мимо вот каморки, где сидел этот татарин, и говорил, что ты еще жив, вонючий татарин, ты еще жив, там, этот самый вонючий татарин, и так далее. Татарин молчал, молчал, потом достал сапожный нож и сделал то, что сделал. Так вот, суд присяжных этого татарина оправдал. Хочу сказать, что албанцы не пользовались на территории бывшей Югославии такими же правами, равными, скажем, с остальными народами бывшей Югославии. Их никак вот этот русский купец татарина унижал, но что-то подобное было. Они всегда были на подсобных работах, грузчики, неквалифицированный труд и так далее, и так далее. А в то же время я видел на территории нынешней Черногории, где живут сербы, и черногорцы и албанцы вместе, но там создан такой режим, такие условия жизни для людей, что албанцы активно участвуют в деловой и политической жизни страны. Маленький такой, вот, маленькая страна Черногория, всего там 650 тысяч населения, но у них нет вот этих этнических межнациональных конфликтов.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль не склонен к оптимистическим прогнозам.
Я не верю в добрые намерения Соединенных Штатов, обеспечивающих независимость Косово. И Косово, конечно, не имеет перспективы превратиться в исламскую или даже просто мусульманскую страну. Я думаю, что там и через некоторое время и азана не услышишь в Косово. Но другое дело, что очень неперспективно оставаться в рамках Великой Сербии. Я думаю, наилучший выход, сжав зубы, для косовцев, для косоваров, это терпеть до тех пор, пока ситуация не предоставит им возможности для подлинной независимости, а тем временем повышать свой цивилизационный и духовный уровень, поскольку он оставляет желать пока что лучшего.
Вот господин Джамаль произнес ключевые слова «Великая Сербия». Да, действительно, вот сломал-то себе шею Слободан Милошевич как раз на вот этом мифе, который он не реализовал, создание Великой Сербии. Не дали ему это сделать, он проиграл. К сожалению, существует и другая опасность сегодня, достаточно реальная. В головах албанских радикалов, а есть и такие, безусловно, я имею в виду албанцев, живущих как на территории Косово, так и на территории нынешней Албании, которые вспоминают идею создания Великой Албании. Я напомню, что Косово находится, граничит с последовательно, вот пойдем по против часовой стрелки, с Сербией, Черногорией, Албанией, Македонией и находится очень близко от болгарской границы. Так вот, везде на территории этих стран живут этнические албанцы. И я видел в ранние свои приезды, вот еще, скажем, в 90-е годы в Тирану, в кабинетах некоторых политиков, я видел карты Великой Албании. Границы этой страны проходили по признанным сегодня независимым государствам, о которых я говорил выше. Такая опасность, безусловно, существует. Но история вот, учит нас тому, что вот сломалась эта идея о Великой Сербии. Думаю, что никогда не состоится, и надеюсь, что не состоится и идея этой Великой Албании. Знаете, Володя, я принес с собой книжку из своей домашней библиотеки. Она выпущена, вот она. Она выпущена в Санкт-Петербурге в 1913 году. Называется она «Через Черногорию в страну диких гегов». Геги – это албанцы, живущие в Северной Албании. И вот автор, мещанин из Сестрорецка, пишет, я сейчас процитирую, «Как русский человек, безусловно признающий, что защита славянских интересов есть в таких случаях и в то же время и проведение интересов моей родины, я решился исследовать этот вопрос на месте и сделать все для защиты священных интересов гибнущего славянства». Вот 100 лет назад он, когда ездил по Северной Албании, а значит, был и на территории Косово, он вот беспокоился по поводу гибнущего славянства. Славянство, слава богу, не погибло, не погибнет, прошло 100 лет, но нужно сегодня не просто призывать к защите сербов, противостоять какому-то одностороннему объявлению тираной, простите, Приштиной независимости. А думаю, что должны мы в данном случае похвалить наше Министерство иностранных дел, я совершенно это искренне говорю, которое делает все, чтобы предотвратить вот подобный сценарий, и рассуждать не только с существующих, безусловно, русофильских позиций, но и подниматься немножко выше, смотреть в завтрашний день. Албания такая же страна, как и Сербия, с которой нам нужно будет завтра сотрудничать.
Как вы считаете, сумеет ли Россия вернуть то место и ту роль в своем балканском регулировании, которую она играла при министре иностранных дел Козыреве?
Увы, мне кажется, что мы с Балкан ушли. Ушли в том объеме, в котором мы там присутствовали в те времена, когда еще был жив СССР и Социалистическая Федеративная Югославия, в последующий период. Сегодня наше присутствие там сведено к минимуму, но, слава богу, я видел своими глазами о том, что убедился, что русский бизнес туда идет. Вот это правильное совершенно направление усилий, и одна из задач, я думаю, нашей дипломатии — делать все, чтобы расчищать дорогу российским предпринимателям, и тогда мы сможем. Потому что вы знаете, что политика – это суть сегодня овеществленная экономика. Мы должны быть там на балканском рынке как можно более заметнее и заметнее. И тогда мы вернем себе… Снова, я думаю, русский флаг будет поднят на Балканах.
Спасибо. Напомню, что перспективу одностороннего провозглашения независимости края Косово албанским большинством мы обсуждали с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати Российской Федерации, в течение 12 лет главой Балканского бюро агентства РИА Новости и автором недавнего сборника эссе по косовской проблеме под названием «Колонка редактора». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.